Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 50-я годовщина крушения самолета Фрэнсиса Гэри Пауэрса в СССР. В программе «Время и мир» об отце рассказывает куратор Музея холодной войны Фрэнсис Гэри Пауэрс-младший. Судьба задержанного в Кыргызстане журналиста и основателя пиар-фирмы Вугара Халилова по-прежнему не ясна. 2 года с момента подписания России Конвенции против табака. Что изменилось? И наука. Почему в 4-м тысячелетии до нашей эры европейские племена перешли к оседлому образу жизни? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Пятьдесят лет назад, 1 мая, в воздушном пространстве Советского Союза произошло то, чего долго добивался Никита Хрущев. Был сбит американский самолет-разведчик. Юбилей этого события, породившего кризис в советско-американских отношениях и открывшего эру обмена шпионами на Глиницком мосту между Западным Берлином и Восточно-Германским Потсдамом, мы посвятили серию рассказов в программе «Время и мир». Ее подготовил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Апаринов.
5 мая 1960 года Америка и весь мир узнали сенсационную новость.
Никита Хрущев объявил, что в прошлое воскресенье над российской территорией сбит американский самолет. Официальные лица в Вашингтоне утверждают, что это был невооруженный исследовательский самолет для изучения погоды.
Хрущев сделал свое сообщение на сессии Верховного Совета СССР, сопроводив его угрозами.
Не летайте вы в Советский Союз! Не летайте вы в социалистические страны! Уважайте суверенитет и знайте границу. Не знаете границ? Ударим.
Вернемся на 6 лет назад. Именно тогда, в 1954 году, американская разведка осознала острую нехватку надежных данных о советских наступательных вооружениях, прежде всего о ядерном оружии и средствах его доставки, ракетах, подводных лодках и стратегических бомбардировщиках. Сообщений агентурной разведки было мало. Возникла идея использовать для сбора информации аэрофотосъемку. Но было бы бессмысленно конструировать самолет, способный летать на высоте, недосягаемой для советских истребителей, если бы не существовало фотоаппарата, способного делать снимки с такой высоты. Создание U-2 – это следствие создания соответствующей камеры. В начале 50-х годов астроном и оптик Джеймс Гилберт Бейкер и инженер Эдвин Лэнд разработали сверхмощную фотокамеру, способную с высоты 18 километров делать снимки с разрешением 76 сантиметров. Иначе говоря, камера видела не только человека, но и ружье у него в руках. А если опуститься чуть пониже, то и футбольный мяч. Возможности аппарата Бейкера-Лэнда в 4 раза превышали разрешение существовавших тогда фотокамер для аэрофотосъемки. В нем использовалась сверхтонкая пленка, которой хватало, чтобы сделать 4000 снимков и покрыть полосу земной поверхности шириной 320 и длиной 3500 километров. По тем временам это было техническое чудо. Эдвин Лэнд возглавлял научно-технический совет ЦРУ, а Бейкер был его членом. В феврале 1955 года президент Эйзенхауэр получил доклад совета с предложением начать работы по созданию нового высотного самолета-разведчика. Самолет U-2 был создан выдающимся авиаконструктором Кларенсом Джонсоном, работавшим в корпорации Lockheed. Уже в июле 1955 года прошли первые летные испытания. А 14 июня 1956 года U-2 впервые пролетел над Советским Союзом. Результаты превзошли все ожидания. Одним из первых за штурвал U-2 сел военный летчик Фрэнсис Гэри Пауэрс. До этого он пилотировал стратегический бомбардировщик F-84 и участвовал в Корейской войне. Каким человеком он был? С этим вопросом я обратился к его сыну, Фрэнсису Гэри Пауэрсу-младшему.
Мой отец был обыкновенным человеком. Он вырос на юге Западной Вирджинии в угольном бассейне Апалачи. Он первым из всей семьи пошел учиться в колледж. С ранних лет мечтал стать летчиком и после окончания колледжа в 50-м году пошел служить в военно-воздушные силы. Отец был человеком отчасти стеснительным, замкнутым. Он не любил публичности. Все это, конечно, изменилось после того, как он был сбит над Советским Союзом. Предстал перед судом, а по возвращении домой выступал перед публикой. Но в остальное время он предпочитал оставаться наедине с самим собой или с ближайшими друзьями. Мой отец был вирджинским джентльменом. Если вы с ним о чем-то договорились и пожали друг другу руки, можно было быть уверенным, что он исполнит свои обязательства. Он был человеком, не питающим иллюзий. После всей этой истории он оставался очень скромным. В нем не появилось никакого самомнения.
Он рассказывал вам, почему он перешел из ВВС в ЦРУ?
Да, он говорил, что любил свою работу военного пилота. Но когда к нему обратились люди из ЦРУ и предложили пилотировать новый совершенно секретный самолет, исполняя при этом свой патриотический долг перед страной, а кроме того, оплата будет выше, чем в ВВС, он решил принять участие в программе
У-2. К тому моменту, когда он вылетел на свое последнее задание, Пауэрс был уже ветераном воздушной разведки.
Правильно. Насколько мне известно, он совершил 27 полетов на территории Советского Союза и стран Восточного Блока, до того, как был сбит 1 мая.
По словам Пауэрса-младшего, программа полетов Ю-2 имела огромное военно-стратегическое значение для США.
По мнению ЦРУ, полеты У-2 были весьма успешны. Они продолжались непрерывно в течение 4 лет, с 1956 по 1960 год, когда был сбит мой отец. Они предоставили в распоряжение разведсообщества и правительства США вполне надежную информацию о военной силе и слабости Советского Союза. Прямым результатом операции У-2 стала осведомленность президента Эйзенхауэра о том, что не существует разрыва ни в ракетах, ни в бомбардировщиках, что Советы не имеют больше развернутых вооружений, чем мы. И это помогло тогдашним переговорам Эйзенхауэра с Хрущевым.
Советские локаторы видели самолет-нарушитель, но достать его и вынудить сесть не удавалось. В своих воспоминаниях Хрущев пишет.
Как ни форсировали моторы истребителей, мы не могли добраться до этих летунов, которые летали, как говорится, посмеиваясь над нашими усилиями, наносили нам моральное оскорбление. Это еще больше нагнетало напряженность между нашими странами, доводило нас, как говорится, до белого коленя.
Тележурналист Уолтер Кронкайт, освещавший инцидент с Ю-2. Отрывок из программы Национального общественного радио, NPR.
Начиная с 1956 года, президент Дуайт Эйзенхауэр лично санкционировал каждый полет. Он был сполна вознагражден за этот риск. После того, как Россия запустила в 1957 году свой спутник, Америку охватил истерический страх в связи с так называемым разрывом в ракетах. Даже совет при президенте пришел к выводу, что русские обгоняют нас в военном отношении. Но президент знал нечто, чего не знали остальные, даже его собственный совет. Благодаря фотографиям, сделанным У-2, он знал, что тревога по поводу советской военной мощи преувеличена. Эта осведомленность сохранила Америке миллиарды, которые в противном случае были бы напрасно потрачены на гонку вооружений.
Однако Эйзенхауэр и Хрущев оказались в логической ловушке.
Но президент Эйзенхауэр находился в затруднительном положении. Он знал, что разрыв в ракетах — миф, но не мог предъявить доказательства. Если бы он это сделал, он лишился бы наиболее эффективного инструмента американской разведки с тех пор, как во время Второй мировой войны были взломаны шифры противника. Он решил принять на себя политический удар ради пользы дела. Советский премьер Никита Хрущев знал о полетах и мог объявить о них, но и он столкнулся с дилеммой. Он не мог публично рассказать о том, что над его страной летают самолеты противника, а его вооруженные силы не в состоянии их сбить. Оба, каждый по своим причинам, должны были хранить эти операции в тайне.
Москва отвечала на полеты Ю-2 дипломатическими нотами, но в апреле 60-го года, после очередного полета, Хрущев сказал на заседании президиума ЦК КПСС, цитируем по его воспоминаниям.
«Они поступают так для того, чтобы подчеркнуть наше бессилие, отсутствие у нас технических средств противодействий. Поэтому мы вынуждены заниматься лишь протестами дипломатического характера через печать или через ТАСС. Но это только ободряет их в нахальстве. Надо самолеты сбивать».
Следующим был Пауэрс. 1 мая он вылетел с базы близ Пешавара, сделал промежуточную посадку на базе Инджерлик в Турции, а оттуда взял курс на Урал. Приземлиться он должен был в Норвегии. Рано утром министр обороны маршал Малиновский доложил по телефону Хрущеву о новом нарушении воздушного пространства. Советский премьер подтвердил свой приказ сбить самолет-нарушитель. над Свердловском, самолет Пауэрса был атакован зенитной ракетой С-75-12, разорвавшейся рядом с хвостовой частью машины. Что произошло с самолетом и летчиком? Гэри Пауэрс-младший.
1 мая отец выполнял задание и находился над Свердловском, когда яркая оранжевая вспышка осветила внутренности его кабины. От ударной волны самолет тряхнуло, он потерял управление, у него отвалилась носовая часть и отломились крылья. Фюзеляж вошел в перевернутый штопор. В сложившихся обстоятельствах мой отец не мог использовать катапультирующее устройство. Если бы он это сделал, он бы поранил ноги при выбрасывании. Он это сообразил и сделал следующее. Он открыл фонарь кабины, который открывался наружу, отстегнул ремни безопасности, наполовину выбрался из остатков самолета, но его по-прежнему удерживал воздушный шланг. В таком положении он просто не мог добраться до механизма саморазрушения самолета, который находился на амортизаторе кабины. Он понял, что не сможет дотянуться до кнопки, отцепил воздушный шланг, освободился от самолета, и его парашют раскрылся автоматически на высоте 15 тысяч футов. После приземления он оказался в руках местных властей, которые передали его сотрудникам КГБ, а те доставили в Москву и заключили в Лубянскую тюрьму.
В Вашингтоне знали только то, что Пауэрс не вернулся с боевого задания. Что с ним случилось, оставалось только гадать. 4 мая Национальное агентство по аэронавтике и космическим исследованиям заявило, что 1 мая над озером Ван в Турции пропал без вести самолет, предназначенный для изучения атмосферных явлений на больших высотах. Перед тем, как была потеряна связь с самолетом, пилот успел сообщить о неисправности системы подачи кислорода. Самолет, сообщила НАСА, выполнял сугубо мирную задачу. Этого и дожидался Хрущев.
Не летайте вы в Советский Союз! Не летайте вы в социалистические страны! Уважайте суверенитет и знайте границу! Не знаете границ? Ударим!
Советский вождь, однако, умолчал о том, что пилот сбитого самолета остался в живых и захвачен в плен. В Вашингтоне были уверены, что Пауэрс погиб. Официальный представитель Госдепартамента Линкольн Уайт повторил версию о мирной миссии.
Вполне возможно, что самолет пролетел значительное расстояние в режиме автопилота и случайно нарушил советское воздушное пространство.
Но спустя два дня Хрущев объявил, что пилот не только жив, но и дает показания. Линкольну Уайту пришлось изменить версию.
Разумеется, это не секрет, учитывая нынешнее международное положение, что сбор разведывательной информации практикуется всеми странами. Послевоенная история определенно свидетельствует о том, что Советский Союз не отстает от других в этом отношении.
Между тем, 16 мая в Париже открывалась конференция глав четырех держав. СССР, США, Великобритании и Франции. Саммит оказался под угрозой срыва.
Рассказывал Владимир Абаринов. Мы продолжим исторический репортаж об инциденте с У-2 во вторник в программе «Время и мир». А пока по просьбе Гэри Пауэрса-младшего сообщаем, что он, как куратор основанного им Музея Холодной войны, будет находиться в Москве с 29 апреля по 10 мая для участия в мероприятиях по случаю 50-й годовщины инцидента и выступит на симпозиуме в Музее Вооруженных сил 30 апреля, куда приглашают всех желающих. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Двенадцатого апреля в Бишкеке был задержан журналист, в прошлом корреспондент Радио Свободы и BBC, а ныне владелец собственной пиар-фирмы Flexi Communications в Кыргызстане Вугар Халилов, что выяснилось только 19 апреля и о чем мы рассказывали в начале недели. Все это время гражданин Великобритании Халилов находился и по-прежнему находится в следственном изоляторе Службы безопасности Кыргызстана. Ему вменяется в вину деяние по статье 183, часть 3 Уголовного кодекса Киргизской Республики, то есть легализация денежных средств, полученных незаконным путем. Его адвокат утверждает, что пострадал он из-за того, что оказывал пиар-услуги, в том числе поддерживал сайт компании MGN Group, руководитель которой Евгений Гуревич был связан с сыном беглого президента Курмакбека Бакиева. В течение 10 дней Халилову не давали встретиться с адвокатом, а его родственники ничего не знали о его местонахождении. Первая встреча произошла в среду. Продолжим сегодня разговор с адвокатом Артемом Ивановым. Артем Юрьевич, с тех пор вы его больше не видели? Вам дополнительных встреч не давали?
Нет, не удалось, поскольку прокуратура города Бишкек не дает разрешения.
А чем мотивирует прокуратура?
Ничем. Я обращался письменно, но у нас, согласно нашему законодательству, срок рассмотрения заявления 10 дней.
Но, насколько я понимаю, у адвоката есть право присутствовать, в том числе во время допросов, наверное. Какие-то следственные действия ведутся сейчас?
Никаких следственных действий в данный момент не производится. Согласно нашему законодательству, адвокат имеет право видеться со своим подзащитным без ограничения времени и количества раз, а не только на допросах.
Но как это соотносится? С одной стороны, вы можете встречаться с ним когда угодно, и без ограничений, а с другой стороны, вам нужна на это санкция прокурора.
Такая сложилась практика в Кыргызской республике, что для того, чтобы не попасть в СИЗО, необходимо разрешение органа, осуществляющего расследование. Хотя по закону мне такое разрешение не требуется.
Официально он взял кредит в банке якобы по льготной ставке?
Никакой льготной процентной ставки не было. Ставка составляла 24% годовых, которые являются, скажем так, не самой низкой в Кыргызстане.
Какие вообще процентные ставки в Кыргызстане?
Ну, от 18 до 26%.
То есть процентная ставка в 24 – это даже ближе к верхней границе?
Совершенно верно.
Что вы дальше намерены делать? Вы ждете решения прокурора?
Нет, мной обжалуются все незаконные действия. Как вышестоящие инстанции, это органы Генеральной прокуратуры, так и в судебном порядке.
Судебная власть в Кыргызстане до, ну скажем, беспорядков была независимой или она подчинялась больше бывшему президенту?
Ну, нет, я не думаю, что было вмешательство со стороны президента, поскольку судебная власть у нас все-таки независима. Конечно, определенное давление, возможно, и оказывалось, но о таких фактах мне лично неизвестно.
То есть сейчас суды по-прежнему независимы от новых властей и вообще от, в принципе, законодательной и исполнительной ветвей власти?
Да.
Мы беседовали с адвокатом Бугара Халилова Артемом Ивановым. Почему Бугар Халилов вообще решил поехать в Кыргызстан и открыть там свою фирму, которая, кстати, больше не существует, потому что вся документация изъята, офисы опечатаны, а люди просто изгнаны с рабочих мест? Это вопрос брату Бугара Азеру Халилову.
Он, как известно, наверное, многим, является профессиональным журналистом. Он проработал в области журналистики, радиожурналистики последние 20 лет, начав работать на радиостанцию «Свобода», русская редакция, далее продолжив эту деятельность с радиостанцией BBC, тоже русской редакции, русской службы.
Азер, я вас сейчас перебью, потому что у нас в архиве сохранился его репортаж за несколько дней до разгона Белого дома в Москве в 93-м году. Давайте послушаем отрывок.
Сколько все-таки регионов поддерживает президента России Бориса Ельцина? А сколько симпатизирует Александру Рудскому и депутатам съезда Советов? Ответ на этот вопрос наш корреспондент Вугар Халилов попытался получить у ответственного работника администрации президента Антона Федорова.
Представительные органы 46 регионов России высказались против указа президента Ельцина. 11 поддержали, сообщил в беседе со мной Антон Федоров, заместитель начальника управления по работе с территориями, представителями президента Российской Федерации, связям с Верховным Советом России. По его данным, представительные органы 15 регионов не определили свои позиции, а в 17 регионах сессия Советов вырабатывает отношение к указу Ельцина. При этом не существует никакой закономерности в территориальном распределении сторонников и противников президента России.
Закономерность тут одна. По сути дела, конфликт, имевший место между властями на федеральном уровне, он с этим указом сместился вниз, что и на один уровень, если он существует там.
Касаясь отношений субъектов федерации и федеральных органов, Антон Федоров исключил возможность дезинтеграции России при условии ожесточения борьбы между ветвями власти. Угар Халилов для Радио Свобода, Москва.
Азер, когда и почему ваш брат уехал в Бишкек?
Да, так вот, то есть он туда поехал как журналист. Уехал он в Бишкек в феврале 2009 года, то есть в прошлом году. Просто он решил как бы свои профессиональные качества, заработанные в области журналистики, как бы трансформировать в другую область, в пиар. И в основе его деятельности, естественно, лежали его журналистские навыки, способности, видение. Он создавал веб-сайты, веб-дизайны. То есть он, согласно веянию времени, переключился на три медиа, новые технологии. И для него это было как бы возможностью для собственного профессионального развития. Но, понимаете, пиар-агентство, я так понимаю, что это агентство, которое предлагает услуги, как и любая другая сфера услуг. И если этими услугами пользуются клиенты, которые имеют, скажем, не очень хорошую репутацию или могут впоследствии в результате определенных событий оказаться в роли клиентов или в роли лиц юридических или физических с нехорошей репутацией, то я думаю, что это не ответственность того, кто оказывает услуги. Вряд ли можно было бы сейчас арестовать, скажем, заведующего рестораном или шеф-повара ресторана, в котором любил обедать кто-либо из деятелей правительства, которых сейчас считают, скажем, плохими людьми, бяками. Да? Самое главное, я понимаю, что клиент был законным. Если он зарегистрирован, если он официально действует в этой стране, если его не разыскивают, то, видимо, этот клиент имеет право на оказание услуг. Так что я думаю, что здесь Вюгара осуждать или упрекать за то, что он оказал услуги тем компаниям, которые аффилируются или ассоциируются с какими-то силами, которые, кстати, до этих событий были законными, вообще говоря, звучит несколько абсурдно.
Вы начали кампанию в поддержку Вугара в Facebook. Сколько сейчас на данный момент людей подсоединилось и из каких регионов мира?
Я бы сказал, что из многих, если не сказать со всех, можно только лишь сказать, что из многих регионов мира количество людей, число людей, которые поддерживают, выражают свою поддержку в Угару, оно день ото дня растет. По крайней мере, вот сейчас их больше, чем 175 человек, хотя парочку дней назад там было лишь всего 22 человека.
Мы беседовали с братом Вугара Халилова Азером. Обеспокоенность судьбой Халилова уже выразило посольство Великобритании в Казахстане и Кыргызстане. О его аресте сообщили агентство Associated Press, американская телекомпания Fox, не говоря уже об азербайджанских средствах информации и BBC. Озабоченность возможной политической подоплекой, стоящей за арестом, высказала расположенная в Париже международная правозащитная организация «Репортеры без границ». Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премия Мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Иракские силы безопасности возложили на Аль-Каиду ответственность за серию взрывов в Багдаде в пятницу. Жертвами взрывов в шиитских районах иракской столицы стали не менее 58 человек. Более 100 ранены. Президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев внесли в пятницу на ратификацию в парламенты своих стран соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в отношении высокопоставленного чиновника ГУВД Московской области по подозрению в получении взятки в 900 тысяч долларов. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов признан виновным в организации несанкционированного митинга и оштрафован на 1000 рублей. В Мексиканском заливе продолжаются поиски 11 пропавших без вести рабочих нефтедобывающей буровой платформы, на которой 21 апреля произошел взрыв. Премьер-министр Украины Николай Азаров избран лидером партии регионов. Он сменил на этом посту президента Виктора Януковича, которому закон запрещает занимать руководящую партийную должность. Посольство Киргизии в Минске намерено добиваться выдачи свергнутого президента страны Курманбека Бакиева. Он находится в Белоруссии по приглашению президента Александра Лукашенко. Страны НАТО согласовали условия постепенной передачи властям Афганистана контроля за ситуацией в стране. Далай-ламе отказали в российской визе, сообщает Интерфакс. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. 2 года с момента подписания России конвенции против табака. Что изменилось? И наука. Почему в 4000-летии до нашей эры европейские племена перешли к оседлому образу жизни? Два года назад Россия подписала рамочную конвенцию по борьбе против табака Всемирной организации здравоохранения. Эксперты считают, что с тех пор российская государственная политика в этой области совсем не изменилась. Антитабачное законодательство не ужесточено, а количество курильщиков даже выросло. Сейчас в России, по разным данным, курят от 60 до 70% мужчин, 20% женщин и 30% школьников. Рассказывает Любовь Чижова.
Согласно подписанной 2 года назад Конвенции Всемирной организации здравоохранения, Россия должна в течение 3 лет привести законодательство об упаковке и маркировке табачных изделий в соответствии с требованиями этого документа. На то, чтобы запретить рекламу, спонсорство и продвижение табачных изделий, России отвели 5 лет. Никаких законодательных инициатив по ограничению табакокурения на сегодняшний день не принято. Некоторые документы находятся в стадии разработки. Рассказывает председатель комиссии Московской городской думы по здравоохранению Людмила Стебенькова.
Сделано очень мало, к сожалению. Из положительного только принятие российской стратегии по борьбе с табакокурением, но и то она не утверждена правительством России. Она была принята Координационным советом Минздрава развития по противодействию курению табака в Российской Федерации. Я должна сказать, что, к сожалению, большую роль играют табачные компании. Их лоббистские возможности, они пролоббировали принятие очень порочного технического регламента, который противоречит конвенции. В частности, там указывается о том, что можно писать надпись «легкие сигареты», да, что противоречит, как вы знаете, вообще самому духу конвенции. Так и не подняты акцизы на сигареты, не принято законодательных изменений по запрету курения в общественных местах, по рекламе табака, по ограничению рекламы табака в местах продажи. Это самая эффективная реклама табака.
Российские законодатели как-то могут повлиять на эту ситуацию?
В Государственной Думе этим занимается Комитет по охране здоровья. Я знаю, что там есть у них законопроект о противодействии курению табака, но он как-то вот не движется. Я так понимаю, что очень большие силы противостоят всему этому делу.
О том, почему в России никак не получается принять законы, ограничивающие табакокурение, говорит председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Достаточно слабые министры, которые должны регулировать эту сферу. Может быть, в сфере финансов у нас сильный господин Кудрин, но в сфере акцизной политики Минфин последовательно реализует протабачную позицию. Это сохранение сверхнизких акцизов. Поэтому мы получаем всего 2,5 миллиарда долларов в год от табачных акцизов, тогда как в европейских странах в пересчете на курильщика такие поступления в 10-15 раз, а в некоторых странах в 20 раз ниже. В бедных европейских странах акцизы на табак значительно выше. Это позволяет и сократить курение, и вырученные средства направить на здравоохранение. Второе, то, что, к сожалению, на мой взгляд, Минздрав очень сильно увлекся высокотехнологичными формами оказания медицинской помощи. При этом абсолютно забывается база для любой профилактики – это борьба с чрезмерным потреблением табака и алкоголя. Вот этим мероприятиям Минздрав не уделяет должного внимания. При том, что в России при вот такой пассивности двух этих ключевых министерств очень сильные позиции табачного лобби. И они здесь уже с 92-93 года, когда в Россию пришли транснациональные табачные компании, и вот за эти 17 лет практически все ветви власти, практически все публично значимые фигуры в той или иной форме были обработаны табачными компаниями. И те стереотипы, которые часто воспроизводятся в парламенте, в министерствах, они просто формируются 4 иностранными табачными компаниями. British American Tobacco, Philip Morris, Japan Tobacco и Imperial Tobacco. Вот эти четыре игрока в совокупности контролируют 95% российского рынка и формируют государственную политику в области регулирования табака. Такой казуистический факт, но в России за регулирование табака в соответствии с постановлением правительства отвечает Министерство сельского хозяйства. Россия не выращивает табак, но при этом министерство, которое должно заниматься зерном, молоком, мясом, оно регулирует табак. Более того, общественный совет этого министерства – это орган, который должен следить за тем, чтобы министерство не коррумпировалось, чтобы министерство было честным, чтобы оно реализовывало действительно хорошую программу. Общественный совет этого министерства возглавляет Надежда Школкина, генеральный директор Ассоциации табачных компаний. Членами этой ассоциации являются Japan Tobacco Филипп Моррис и Балтийская табачная фабрика. И она главная в общественном совете Министерства сельского хозяйства. Вопиющим фактом было избрание в столь уважаемый орган, как общественная палата этого человека, потому что, ну, по сути, получается, что табачный лоббист у нас достойно представляет гражданское общество в этом авторитетном органе. Была попытка сделать из нее депутатом Государственной Думы, потому что на выборах, которые были несколько лет назад, осенью 2007 года, она была в списке по «Единой России», шестой, и несколько депутатов отказались от своих мандатов. Школкина стремилась в Государственную Думу, но вот этот ее прыжок был заблокирован.
Мне хотелось бы поговорить еще о качестве антитабачной рекламы. Периодически на улицах Москвы появляются какие-то плакаты, призывающие граждан негативно относиться к курению. Я на самом деле сама не курю, да, я человек не курящий, но когда я вижу изображенного на плакате младенца, которого тушат сигарету, а такие плакаты не так давно появились в Москве, ну, мне как-то не по себе.
Безусловно, этот билборд шокировал. Но восприятие людей вот этого билборда, потому что многие, да, говорили о том, что их это шокировало, им это не понравилось, но оно просто характеризует уровень понимания проблемы и говорит о том, что в России не оценивают всех тех последствий для здоровья, которые сопровождаются курением. Потому что действительно, по сути, на этом билборде образ нарисован абсолютно правдивый. Мы реально убиваем наших детей курением. Вот я могу привести вот такую историю, потому что этого нет на телевидении, но это есть в региональных новостях. Буквально 2 недели назад новости из Ивановской области. Человек признал себя виновным, ждет суда за то, что, уходя из дома, утром покурив сигарету, он бросил окурок в помойное ведро и пошел работать. А многие курильщики знают, что утро – это первая сигарета. В итоге его дурной привычки жена и двое детей угорели насмерть. Это нормально, и такие истории ежедневные. Мы видим по новостям, здесь пожар, здесь рост онкологии, здесь смерти. Очередной артист у нас умирает с раком легких 4-й степени. И это все валом. Мы просто этого не видим. Все замылено. Замылено вот этим гламуром, замылено вот этим безразличием. Потому что если эта реклама обсуждается, то значит она привлекла внимание. Ни один нормальный человек не будет совершать тех действий, которые были нарисованы на этих билбордах. Мы считаем, что те люди, которые, ну, публично критикуют эту рекламу, говоря о том, что она неэффективна, они либо непрофессиональны, потому что вот эти образы, это калька стандартных рекламных социальных акций из европейских стран. Вот я вам опишу билборд в Румынии, где молодой человек висит в комнате повешенным, но вместо веревки у него сигарета к потолку, и он просто повешен. Или ребенок в Чили, крупнейшая была рекламная кампания, которой ему было 7 или 8 лет, он как бы накрыт пакетом целлофаном, а внутри этого пакета дым. И ребенок плачет. По сути, агентство воспроизвело ровно то, что пытаются донести до курильщиков медики, рекламисты в развитых и развивающихся странах мира. В Великобритании была рекламная кампания «Сними себя с крючка», где молодые люди современные были зацеплены табачными компаниями на крючок, как рыба. И этот крючок был натянут, что там пол лица висело в другой части экрана. Это жуткие абсолютно кадры. И результат этой кампании был следующий. Рост числа звонков на горячую линию «бросить курить» 900 тысяч позвонило в тот момент, когда шла эта реклама, потому что люди не хотят видеть это, они понимают, что они зависят от никотина, физиологически зависят, и пытаются что-то сделать, пытаются бросить. И, конечно, одной социальной рекламы проблему не решить, но это повод очередной раз попытаться бросить.
По данным Всемирной организации здравоохранения, табакокурение убивает миллионы людей во всем мире и приносит миллиардные убытки. Медики давно доказали, что все виды курения, включая пассивное, являются канцерогеном, то есть вызывают раковые заболевания. Однако от 60 до 70% мужчин, 20% женщин и около трети российских школьников самозабвенно курят, не задумываясь о последствиях. Почему это происходит и как хотя бы попробовать бросить курить, рассуждается председатель Российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина.
Россия вышла за эти два года на первое место в мире по курению. Мы можем это говорить с достаточной долей обоснования, поскольку нам вот предварительно известны исследования Всемирной организации здравоохранения на эту тему. Курят более 60% мужчин и более 20% женщин. По уровню подросткового курения мы также на первом месте в мире.
Причем все знают, что курить вредно, но курят. За последние несколько лет появились какие-то новые данные о вреде курения?
Вред курения – это самый доказанный факт в медицине. Поэтому здесь сложно какие-либо новые данные привлечь. Но появляются все новые данные о вреде пассивного курения. Например, не так давно было опубликовано несколько исследований о том, что пассивное курение детей приводит к развитию атеросклероза даже у детей.
Кто быстрее привыкает к сигаретам? Мужчины, женщины, подростки?
Ну, конечно же, подростки. Более 80% курящих в России начали курить до 18 лет. В общем-то, на них в основном и направлена рекламная маркетинговая стратегия табачных компаний. Курение снижает продолжительность жизни в среднем на 10-12 лет. Курение часто приводит к мучительной смерти от рака легкого, от инсульта и других заболеваний. Поэтому, конечно же, ни в коем случае не стоит курить, необходимо бросать.
Трудно бросить курить вообще? Возможно ли бросить курить?
Да, конечно, возможно, но сложно. Дело в том, что никотин по силе зависимости – это один из немногих наркотиков, который составим с героином. То есть никотиновая зависимость лишь немногим уступает героиновой. Но, тем не менее, бросить возможно. Для этого, во-первых, необходимо набраться мотивации, желанием прожить дольше, обрести свободу от этой привычки. Можно начать с прочтения книжки Алана Карра. И, кроме того, в аптеках есть препараты, которые помогают бросить курить.
Ну вот если говорить о препаратах, в последние годы какие-нибудь новые методики появились?
Наиболее надежные и безопасная методика – это никотинзамещающая терапия, то есть никотиновые пластыри и жвачки. Только по исследованиям их ими надо пользоваться не менее месяца. Ну и кроме того, сейчас вышел на рынок новый препарат, который действует другим образом. Его называют Чампикс. Единственное, что он действительно достаточно эффективен, но у ряда пользователей приводит к развитию депрессии. Поэтому вот если кто-то им пользуется и вдруг развилась депрессия, то надо прекращать. А за исключением этого он достаточно эффективен.
Некоторые люди считают, что пусть они не будут курить много сигарет в день, но будут выкуривать там одну более дорогую, там, допустим, сигару. Медики как вот к такой терапии относятся?
Ну, если есть возможность, лучше, конечно, бросить, но если нет, если все-таки никак не получается, то лучше сокращать количество выкуриваемых сигарет. Качество, конечно же, это миф, это совершенно не важно, но факт, что европейские курильщики, например, выкуривают 10 сигарет в день, а наши около пачки из-за безумной дешевизны наших сигарет. Поэтому тогда хотя бы пытайтесь сократить количество выкуриваемых сигарет в день.
Рассказывала сопредседатель Российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина. Ну а в списке самых курящих стран мира Россия занимает 3-е место. Впереди Китай и Соединенные Штаты Америки. Рядом с ними в рейтинге самых курящих Япония и Индонезия. Медики считают, что каждый день от болезней, связанных с курением, в России умирает 1000 человек. А эксперты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что табак убил 100 миллионов человек в прошлом веке и убьет еще миллиард в нынешнем.
О том, почему в России кампания против табака носит вялотекущий характер, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В научной рубрике нашей программы мы продолжаем сегодня рассказ о том, что влияло на образ жизни древних людей в Европе. В прошлой программе мы рассказали, как глобальное потепление северных морей позволило людям около 10 тысяч лет назад расселиться на побережье и начать питаться морепродуктами. Сегодня речь пойдет об одной из самых больших загадок. Почему тогда в 4-м тысячелетии до нашей эры древние европейцы переходят к оседлому земледельческому образу жизни? Что могло привести к этому и как это изменило их картину мира? Об этом рассуждает доктор исторических наук, антрополог Мария Добровольская. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Мария, итак, в прошлой программе мы остановились на том, что в Западной и Северной Европе примерно в 3-м-4-м тысячелетии древние люди стали переходить от собирательства к земледелию. Хотя, как вы показывали, это было совершенно невыгодно.
Вопрос этот возник давно, потому что, ну вот как с 20-х годов стали говорить о неолитической революции, так вроде бы априори считалось, что ну что что-то такого загадочного, как это выгодно перейти на земледелие и животноводство. В общем, это совсем не выгодно, особенно на начальных стадиях. Поэтому что двигало этими людьми, непонятно. Сокращается продолжительность жизни, да, вот у ранних земледельцев по сравнению с этими охотниками-собирателями. Меня-то в большей степени интригует несколько иная сторона. Дело в том, что естественно, особенно в древности, такое глубокое то или иное хозяйство, оно очень плотно связано с идеологией, с какими-то представлениями о вообще устройстве мира.
Мироздание.
Да, потому что почему человек живет так или иначе? Сейчас мы не задаемся такими вопросами, да? А в общем...
Ну, как же не задаемся?
Каждый день.
Каждый день.
В том смысле, что, в общем, то есть мы вряд ли будем менять свою жизнь.
Другое дело, что у нас ответы каждый день разные, а жизнь одна. А у них наоборот, видимо, было у древних людей, у них представление было все-таки одно, а жизнь, соответственно, под это представление как-то подстраивалась.
Трудно себе, конечно, представить. Это наши некоторые сказочные такие, конечно, представления. Все равно в любом случае о сознании первобытного человека, но тем не менее. Смена вида деятельности предполагает отказ от прежних ценностей, от прежних каких-то культов.
Да, конечно, миграция. Да, вот, например, свобода миграции, свобода передвижения. Угу. И наоборот, ты должен любить свой клочок земли и к нему быть привязанным.
Да,
то есть свобода движения или, наоборот, оседлый образ жизни.
Да.
Что более ценно?
Оседлый образ жизни или передвижение.
Земля, боги которые помогают в пути, или боги, которые помогают в плодородие.
Да.
То есть уже другие.
Безусловно, тут очень много сразу каких-то соображений возникает. И та стремительность, с которой происходит вот где-то на рубеже 3-4 тысячелетия до новой эры в Западной Европе вот этот переход к иному образу жизни, она удивляет. Более-менее понятны стали эти процессы не так давно и благодаря введению новых методов в изучении антропологического источника. Благодаря тому же самому изотопному анализу, который позволяет понять, что человек употреблял в пищу, там, продукты морского происхождения, или это были наземные растения, или это было мясо наземных животных. Вот это все идентифицируется на основании изотопного анализа. И когда массово стало возможно проводить эти исследования, вот как раз и появились вот эти вот новые взгляды на то, что этот переход, как часто его просто шифтом называют, неолитическим шифтом, конечно же, был очень ярким событием в первобытной жизни Европы.
То есть изотопный состав тоже изменился у них, да?
Да, да, да. Вот.
А как же можно установить связь между тем, что люди ели, чем питались, и между тем, во что они верили, какая у них была картина мира в голове?
Образ жизни первобытного человека предполагает целостность его действий и мировоззрения. Естественно, всякое первобытное общество считает себя частью вот какого-то мира, в котором оно представляет, оно существует. Поэтому, конечно же, смысл жизни, там, не знаю, какие-то божественные проявления для китобоя, охотника там на какого-нибудь морского котика, будут совсем не те, как для земледельца, выращивающего там ячмени, какие-то бобовые эти культуры. Иначе быть не может. Мы не можем себе представить, чтобы единые верования объединяли столь разные
образы жизни.
Некий анимизм, свойственный любому первобытному сознанию, стремление наделять окружающий мир многообразием таких духовных проявлений, да, то же самое, тут нельзя как бы служить двум богам, да, приходится выбирать. И, безусловно, вот этот выбор какой-то происходил.
То есть выбрали новую пищу, выбрали новую веру.
Ну вот что было раньше, видимо, тут как курица и яйцо, так или иначе, это очень значительный рубеж. Вот мы говорим все время о том, что это шифт, рубеж. Дело в том, что в разных районах этот переход мог занимать, ну, буквально до 200 лет.
Он то есть очень быстро.
Очень быстро, понимаете, это жизнь, ну, буквально вот поколений на пальцах рук можно пересчитать. Для примера можно вспомнить там отечественную историю 200 лет тому назад. Да ну что такого как бы принципиального, да, произошло?
То есть вот они ели устриц, угу. А потом вдруг стали есть что? Пшеницу выращивать?
Да, посевы, ну, что там вырастало, пшеница в Европе не очень.
Угу. Прибрежные поселения, эти люди, которые жили в прибрежных морских районах,
тоже переходят на земледелие.
Переходят,
да,
на земледелие.
Переходят на земледелие, хотя им это, я так полагаю, что давалось большим-большим трудом. Как вы понимаете, плодородных почв не... Ну, вот начинается это подсечно-огневое земледелие, огромные трудозатраты и так далее.
Это могло быть связано с исчерпанием запасов устриц, воду?
Безусловно, это было не без экологических каких-то...
Показателей.
Да, показателей, не без выходностей. Тут, опять же, это совпадает, эпоха вот этого перехода к неолитическому образу жизни совпадает с очередной волной аридизации. Иссушение климата.
Простите, Мария, а вообще были когда-нибудь такие ситуации, чтобы, имея возможность перейти к земледелию, вот в районе, где эти культуры нормально можно выращивать, климат, то есть подходящий, да, я не говорю про эскимосы, там, у которых все равно ничего не растет, они остались охотниками до сих пор. А если вот климат подходящий, есть соседи-земледельцы, у которых все растет и колосится, и чтобы соседи их при этом... Вот оставались бы охотниками на диких коз и ни в какой вот и не перенимали.
Это и Азия, и Африка, этнография Азии и Африки
до сих пор
изобилуют такими примерами, не говоря уже там о Южной Америке. То есть,
но обычно все-таки, наверное, это те случаи, когда в этих районах просто ничего и не растет, и невозможно выращивать.
Нет, возможно
выращивать. Пустыня Калахари там.
Ну, пустыня Калахари, наверное, затруднительно с самого начала начинать земледелие там. Но районы, скажем, каких-то лесов могут быть преобразованы, да, леса могут быть вырублены, как, собственно, в Европе и произошло, да, ведь тоже были леса, которые все взяли и извели именно с целью использования, прежде всего, под посевы.
То есть, все-таки, как бы, выбор у них был.
Выбор был, да, выбор был. Вот в том-то и дело. Все равно остается тема для толкований новых фактов, новых гипотез, почему это происходило и почему это происходило так быстро, а не постепенно.
Для меня должна быть какая-то очень сильная мотивация, чтобы это захватило население, и люди быстро решились жить по-другому, жить по-новому.
Да.
Ну,
мне представляется,
какие-то версии есть?
Наиболее принятые, это, естественно, в наше время экологические версии, что все-таки вот эта аридизация, она особенно выбора могла не оставлять, и на вот этих районах с прежде более заболоченной и влажной почвой там могли вырастать вполне приличный урожай, в то время как что-то с режимом этих эстуариев, а эстуарии вообще очень подвижны, там небольшое изменение в температурном режиме ведет к преобразованию всего сообщества. Вероятно, не без этого, но тем не менее они не уходили с этих мест, оставались, да?
С берегов.
Да.
А раковинные кучи продолжали у них расти?
Нет, нет, все, раковинные кучи переставали пополняться, да, переставали.
Вот каково же было значение этого перехода? Ну, как вот его оценивают историки сейчас?
Ну, это перспектива. По большому счету, вот такую большую перспективу Европа, в частности, получила тогда.
А в какое время произошел этот переход в Западной Европе?
Ну, вот мы говорим где-то о рубеже 3-4 тысячелетия до новой эры.
А это не то же самое время, когда индоевропейские народы туда пришли?
Нет, это отдельные процессы, и приход именно индоевропейских народов в Западную Европу – это более позднее время. Это именно древние европейцы. Древние европейцы, причем, как мы уже говорили, в некоторых частях Европы это все-таки древнейшее население Европы, смешанное с ближневосточным, а в некоторых просто древнейшее. Даже Испания, Португалия.
34-е до нашей эры. Это когда в Египте пирамиды строили.
Ну вот начали. Начали. Это как раз вот начало первой династии, что-то в этом роде. Это Мина. Кстати, об архитектуре есть одна из гипотез понимания, что происходило при неолитизации, о том, что знаменитые мегалитические сооружения побережья Атлантики может быть в каком-то смысле связаны с этим процессом неолитизации. Возможно, отражают попытку оставить за собой территорию побережья. Очевидно всегда, что все вот эти мегалитические сооружения с рядами кромлехов, да, вот этих вертикально стоящих камней, сложные, опять же, непонятного совершенно значения, но так или иначе, они все привязаны к побережьям. Неважно, это будет Франция, Португалия или Швеция, да, но это все архитектурные или, как хотите их называйте, сооружения эти мегалитические, они привязаны к побережью.
И Стоунхендж – это другое,
нет,
да?
Нет, это немножечко попозже. Это уже традиция, собственно, уже неолитического времени. Возможно, что сооружение вот этих вот циклопических комплексов обозначало территорию прежних владельцев. Но это, вот я еще раз говорю, одна из очень красивых, но гипотез.
С антропологом, доктором исторических наук Марией Добровольской беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Адекватно ли отражены в предпраздничной документалистике судьбы советских военнопленных начала войны? Об этом говорим с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым и историком Борисом Соколовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На юге, в Бишкеке ситуация относительно...
Реформа Уолл-стрит совершенно необходима, если мы хотим...
Второй раунд предвыборных дебатов лидеров крупнейших партий был посвящен в основном...
Курман Бексалевич Бакиев по факсу прислал в Бишкек...
Автор всемирно известной карикатуры, изображающей исламскую...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.